Так, приветствую всех. Сегодня у нас последняя тематическая беседа, она должна была быть в прошлый раз, но по независимым от меня причинам, а именно гипертоническому кризу, я провести ее, соответственно, не мог. Уж извините меня, пожалуйста. Вот, но это вещи, как бы, не от нас зависящие. Вот сейчас же мы с вами будем говорить о том, как устроен человек, человеческая личность. Думаю, понимаете, да, это вещь, касающаяся нас лично, там, то, что мы такие. Очень полезно знать себя самих, очень полезно знать и удивляться тому удивительному делу, которое Бог нас сделал. И сегодня мы также будем говорить о том, как должен быть, функционирует человек, его дух, да, его тело, а как он не должен функционировать. Начну я по обычаю со слов Священного Писания, со слов Святого Духа, который учит нас удивляться собственной природе. Послушайте удивительные слова царя Давида. Восьмой псалом. Начальнику хора на Эгевском орудии. Псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвными врага и мстителя. Когда взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умалил его перед ангелами, славу и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Итак, царь Давид, вдохновленный Святым Духом, удивляется и созерцает, что почему Бог заботится не об великих, огромных космических телах, да, а об удивительном таинственном существе, которое, может быть, действительно, как говорил преподобный Юстин Попович, самое таинственное существо во Вселенной, после Творца, который создал эту Вселенную, о человеке. Действительно, что это за тайна человек, куда он стремится, к чему он идет, как он устроен, каким образом его разгадать? Наверное, одна из самых удивительных наук, которые есть на Земле, это наука, называемая психологией. Наверное, замечали, да? Удивительные вещи, когда его можно узнать, изучая человека. Но при этом, если вы будете изучать светскую психологию, вы увидите, что там на зернышке истины получается такой огромная куча мусора. И это не случайно, потому что человек, изучая человека, он должен его с чем-то сравнивать, так ведь? А иначе получится как? Представьте себе, вот вы пришли, старый любимый прямой пример, вы пришли на базар, и вам на весах начинают взвешивать килограмм сахара. Щедро черпают с одной стороны, на весы кладут, да, сахар насыпают, и на другую чашку весов тоже сахар насыпают, так на глазок. Вот, и потом высыпают вам с одной чашки, говорят, это килограмм. Вот скажете, а где критерий, так? Он говорит, ну как же, видите, уравновешено, значит килограмм, так? Понимаете, получится глупость, потому что, конечно же, должна быть система меры весов, так ведь? Чтобы проверить, что есть человек. Его, что есть там, килограммы там, и так далее. Так вот, конечно, нужно, чтобы измерить человека, нужно знать по кому он создан. Нужно знать, по кому ориентироваться, кого брать за норму. Вот, например, существует такое понятие, вот, на Западе существует такое целое направление психиатров, которые утверждают, что психиатрия – это лженаука, потому что на самом деле шизофрения, буйное помешательство – это особая форма нормы. Вот, поэтому, когда человек там дерется, то топорами рубится, это все потому, что среда плохая, заела его, закушала, поэтому все плохо вот с ним. А на самом деле это общество виновато, да? И поэтому никаких сумасшедших дурдома сажать нельзя, а на самом деле, конечно же, все это нормально. Это происходит из-за того, что человек утратил понятие нормы. Что является нормой? Вот вопрос, является ли нормой там гомосексуализм или не является. Понимаете? До 90-х годов, например, во всех учебниках психиатрии гомосексуализм считался психическим заболеванием. Нормально, таким классическим психическим заболеванием. Человек или в таком состоянии или лечили, вот, или там наказывали уголовным образом. Потому что в многих странах это не признавали психическим заболеванием, а признавали преступлением против рода человеческого как таковое. Что может быть ближе к библейской оценке этого состояния. Вот. Сейчас же считается просто форма нормы, и все. Вот. Возникает вопрос, что нормально, что ненормально. Что оценить, что такой человек, кто такой человек, а кто такой человек не является, кем он не является. А у нас, христиан, есть прямые критерии о том, кто такой человек, как он устроен и откуда он взялся. Для того, чтобы вспомнить, что это такое, давайте прочитаем ключевые библейские слова об природе человека, исходя из которых мы будем, собственно говоря, в дальнейшем и опираясь на которые, мы будем в дальнейшем и рассуждать об этом. Итак, а, конечно же, объяснить, кто такой человек без обращения к книге Бытия, вы понимаете, невозможно, так? Итак, сказано, искал Господь Бог. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися под земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всем скотом, и над всей землей, и над всеми животными, присмыкающимися по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое дерево, которое плод древесный, сеющее семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, всем птицам небесным, всякому гаду, присмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал ей всю зелень травную в пищу, и стало так. И видел Бог, что все, что создал, и вот хорошо весьма. Был вечер, был утро, день шестой. И чуть дальше. И вот происхождение неба и земли. При сотворении их, то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное для на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Итак, мы вот видим, может быть, это главные библейские тексты, которые, на основании которых мы будем с вами сегодня говорить и рассуждать об человеческой природе, об нашем устройстве. И вот, если вы обратите внимание, то при рассказе о человеке, он, во-первых, напрямую связан с Творцом. Не только по творению, потому что по творению с Творцом связано любое существо, да? Любой камень, любое там живое существо, любой там астероид или комета, они все с Богом связаны, да? В силу того, что он создал все. Но человек связан с Творцом особым образом. Он сотворен по образу Бога. Здесь важно напомнить, что, конечно, человек не есть образ Бога. Он по образу. Понимаете, да? Потому что образ Бога – это тот, на кого можно сказать: вот, я вижу, каков Бог есть. Так? На человека, так сказать, сложно, да? Посмотрите на себя, например, во время гнева. Похож ли Бог на такого существа или нет? Вряд ли, так ведь? Вот. Конечно же, мы не точные образцы, но мы по образу Бога сделаны. То есть человек изначально создан как некое существо, завязанное на высоту. Само слово «человек» в греческом «антропос» означает... Оттуда антропология, например, да, означает то, что тот, кто устремлен ввысь. И древние философы говорили, что одно из главных отличий человека – то, что он может глазами смотреть на небо. Поэтому он стоит на двух ногах. Вот в отличие от животных, которые стоят на четырех ногах, да, и смотрят вниз. в землю. И русское слово «человек» означает «имеющий чело, устремленное в вечность», лоб в вечности, да? Мысль, устремленная в вечность. И человек таким образом изначально создан богонаправленным, так? Поэтому, чтобы разгадать человека, надо знать Бога. Вот интересно, не в обратном положении. Многие говорят, надо сначала знать человека, потом узнаешь Бога. Ты не сможешь знать ни Бога, ни человека при таком подходе. Понимаете, да? Напротив, нужно сначала узнать Бога, чтобы, исходя из Бога, познать человека таким, каким он задуман на самом деле. И вот здесь мы подходим к вопросу о том, что такое образ Божий, по образу которого создан человек. Ну, кто ходит к нам на беседу по пятницам, уже, наверное, знает, да, ответ. Образ Божий есть Иисус Христос. Как сказано в Писании, видевший меня, видел Отца, сказал Господь Иисус Христос. Поэтому, как говорит послание Колоссянам апостол Павел, Иисус есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И даже Понтий Пилат, когда Христос стоял на суде, он воскликнул, указывая на изъязвленного, изуродованного, изувеченного Христа, «Се человек», указывая на первообраз человека, на модель человека, по которой он сотворен. И действительно, человек создан христообразным, призванным стать Божьим подобием. И мы, кто бывает у нас на пятничной беседе, знает, что Божье подобие заключается в святости, потому что подобием Бога является Дух Святой. Вечное подобие Бога Отца, по которому должен стать человек. Человек должен стать духоносцем, да, святым, должен стать любящим, потому что Бог есть любовь, который должен стать милосердным, потому что Дух есть Дух Святой, есть Дух милосердия, да, который должен стать пронизанным истиной, потому что Дух есть Дух истины и так далее. Да. То есть все устремленность человека, она. То есть человек, задача человека стать Божьим подобием, вернее, по Божьей подобию, опять-таки, да? Вот, стать причастным Божьей святости. Но даже в самом творении человек создан по Христу. Поэтому и говорит Тертуллиан, что душа человека по природе своей христианка. Это чисто справедливые вещи, потому что Господь действительно сотворил нас именно такими существами, а христоподобными. Итак, теперь, но для того, чтобы говорить о человеке, мы возьмем за основу, пожалуй, одну из главнейших таких книг по учению о человеке, вообще по догматике нашей, называется «Источник знаний» Стоян Дамаскина, а именно третью часть называемую «Точным изложением православной веры». Вот мы будем изучать человека вот по этим кристально точным словам святого Иоанна Дамаскина. Это почему важно? Тем, что Иоанн Дамаскин был человеком схоластом. Ну, то есть таким писал для школьников, да? Писал максимально точно. Некоторые говорят, мы не любим сухую схоластику, сухой формальный догматизм. На это нужно отвечать. Если ты это не любишь, значит, ты не любишь точные мысли, так? Ты хочешь, чтобы у тебя мысль была расплывчатая, неточная, квелая, несобранная, так? То есть ты хочешь быть дураком. Ну, понятно, да? Потому что тот, кто мыслит несобранными мыслями, тот никогда не сможет и хорошо высказаться, так ведь? Одно из самых важнейших и точнейших искусств, которое необходимо человеку, это какое искусство? Искусство выражать именно то, что ты хочешь сказать. Наверное, знаете, как это сложно, да, бывает часто? Бывает часто у нас говоришь что-то, да, а получается по-другому, да? Вот. А это связано именно с некультурностью, необразованностью речи. Если необразованностью, заметьте, от кого? От Христа. То есть образование от образа Божия, то есть от Иисуса Христа. То есть речь должна быть у нас полностью христоносной. Недаром ведь Бог Сын, Бог Слово, так? И словесная способность, главная способность человека, которая отличает его от мира животных, она является, конечно же, христоподобием в нас. Но теперь давайте введем... Давайте введем сейчас, собственно, понятие, кто такой человек. Итак, и вот таким образом, говорит Иоанн Дамаскин, Бог сотворил духовную сущность. Я говорю об ангелах и всех находящихся на небе чинах, ибо они со всей очевидностью суть умной бестелесной природы. Итак, одну природу Бог сотворил родственную себе, ибо родственную Богу природа разумная и постижимая для одного только ума, а другую лежащую, конечно же, весьма далеко, поскольку она доступна чувствам. Итак, надлежало, говорит богоглаголевый Григорий, что произошло и смешение из обоих, образец высшей мудрости и великолепия по отношению к природам, как бы некоторая связь видимой и невидимой природы. Так, что такое человек? Это некое высшее проявление художественного мастерства Бога. Об этом мы сейчас видели, да, мы с этого начали сегодня, да? С того, что Давид удивляется, говорит, как ты устроил, да? Я удивляюсь, говорит Давид, как же ты так сделал? Почему ты ценишь человека, которого ты поставил ниже ангелов, да? Но выше всех творений земли. Все покорил под ноги его. Вот. И действительно, как говорит Григорий Богослов, в человеке появилось высшее художество Бога, который может создать нечто и совершенно неподобное себе. И вот, действительно, это высшее художество, оно воспевается и в книге Псалмов. Смотрите, как говорит 138-й Псалом. «Ты устроил внутренность мою и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышен для меня помышления твои, Боже, и как величественно, как великое число их. Стану ли я исчислять их, но они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой», говорит царь Давид. Действительно, удивительная вещь. Господь творит человек как некая связь между двумя мирами. Как говорили отцы, западные отцы, Августин и другие отцы за ним, человек создан как замковый камень мироздания. Да? Вот знаете, свод сводится, да? Чтобы он держался, нужно, чтобы там был один камень, так? Там печка, когда строится, элементарно, даже обычная русская печка. Но если вот камень не положите правильно, да, то есть получится, если будете сводить свод, так что получится два камня в середине, то печка рухнет, провалится внутрь себя. А нужно, чтобы был один камень, да, замковый камень, замочек, соединяющий две стороны. Так вот, человек создан вот таким замком, который соединяет в себе две природы. Природу, постигаемую чувствами, и природу, постигаемую умом. Может, вы помните, да, что для отцов церкви не было противопоставления духа и материи. Потому что отцы церкви принципиально не признавали, что материя – это некая особая субстанция. Особая такая, ну, как бы природа, скажем так, сосуществующий Бог, так? Они считали, что материя что такое? Это определенным образом наполненная определенной силой мысль, которая доступна, однако же, нашим органам чувств. Понимаете, да? Если бы так не было, материю мы никогда бы не познали. Понятно, да? Не было возможно ни физика, ни химия. Понимаете, да? Все это возможно именно потому, что материя определенным образом сделана, обработана определенной мыслью, да? Сложнейшей мыслью, наполненной силой, энергией. Так? Вот именно поэтому поэтому для отцов церкви не было такого противопоставления материи и духа, который вот возникает для западных философов. А потом отсюда у нас, помните, у нас в школах учили там, что там глупые там, церковники учат о двух там субстанциях отдельных. Вот. А на самом деле нет. Отцы церкви говорят, что нет, и то, и другое – это мысль. Но есть разница в восприятии. Есть вещи, которые можно узнать при помощи чувств, так? Пощупать, на вкус взять, да, увидеть, услышать. При помощи электронного микроскопа узнать, там, да? Там, или телескоп навести, там, да? Или там, ну, химический анализ провести. Все это относится к органам, к тому, что определяется чувствами. Называется чувственно постигаемый мир. А есть и мир умственно постигаемый. То есть это тот мир, который невозможно вывести органами чувств, который постигается при помощи ума, который можно увидеть глазами ума.